10. Через четверть часа Джонни сидел в кабинете шерифа в одном нижнем белье и грелся, придвинувшись к электрообогревателю. Дрожь прекратилась, но вид у него был все такой же замерзший и несчастный.
«Уверены, что не хотите кофе?»
Джонни покачал головой.
«Организм не принимает».
«Джонни...» Баннерман сел рядом. «Вам правда удалось что-то узнать?»
«Я знаю, кто убил их. Вы все равно вышли бы на него, просто он оказался слишком близко. Вы даже видели его в этом блестящем дождевике с капюшоном. Потому что по утрам он переводит детей через дорогу. Он поднимает знак «Стоп» на палке, перекрывает движение, и дети переходят на другую сторону».
Баннерман изумленно смотрел на него.
«Вы о Фрэнке? Фрэнке Додде? Да вы спятили!»
«Фрэнк Додд — убийца», — сказал Джонни. «Это он убил их всех».
Баннерман по-прежнему смотрел на Джонни, не зная, посмеяться над ним или просто выставить вон.
«Да это полная чушь!» — воскликнул он. «Фрэнк Додд — хороший полицейский и славный малый. В ноябре будущего года он собирается баллотироваться на пост начальника городской полиции, и я поддержу его!»
Шериф презрительно улыбнулся.
«Сейчас Фрэнку 25. По-вашему, выходит, что он занялся этим безумным делом в 19? Он живет с матерью, у нее давление, щитовидка и начальная стадия диабета. Живут они очень тихо. Джонни, вы попали пальцем в небо. Фрэнк Додд не может быть убийцей. Головой ручаюсь».
«Убийств не было 2 года», — заметил Джонни. «Где в это время находился Фрэнк Додд? В городе?»
Баннерман не на шутку разозлился.
«Ну вот что! Напрасно я не поверил вам, когда вы заговорили про мошенничество. Что ж, внимание прессы вам обеспечено, но я не обязан выслушивать бредни об отличном полицейском, которому я...»
«Относитесь как к сыну», — тихо закончил фразу Джонни.
Баннермана как будто ударили под дых, но он овладел собой и сдержался.
«Убирайтесь!» — воскликнул шериф. «И попросите кого-нибудь из своих дружков-газетчиков подбросить вас до дома. По пути можете дать пресс-конференцию. Но клянусь всеми святыми, если хотя бы заикнетесь о Фрэнке Додде, я приеду и собственными руками сломаю вам шею. Понятно?»
«Ну как же! Мои дружки-газетчики!» — закричал Джонни. «Еще бы! Разве я не отвечал на все их вопросы? Разве не позировал перед камерами, выбирая нужный ракурс, чтобы получиться получше? Разве не напоминал, как меня зовут, чтобы не переврали мое имя?»
«Нечего орать! Сбавьте-ка тон!»
— рявкнул Баннерман. «Еще чего!» — громче завопил Джонни. «Если забыли, кто кому звонил, я напомню! Это вы звонили мне, а не я! Вот уж чудесный способ выйти на журналистов, правда?»
«Но это не значит, что вы...»
Джонни двинулся к Баннерману, наставив на него указательный палец, как дуло пистолета. Он был на несколько дюймов ниже ростом и фунтов на 80 легче шерифа, но тот невольно попятился, совсем как раньше в парке. Щеки Джонни пылали, лицо исказилось.
«Да, ваш звонок ровным счетом ничего не значит, но вы не хотите, чтобы убийцей оказался Додд, верно? Если кто-то другой, то пожалуйста, мы, может, даже соизволим проверить, лишь бы не старина Фрэнк Додд. Потому что он славный парень, заботливый сын, смотрит в рот шерифу Джорджу Баннерману и был бы святее самого Папы Римского, если б не насиловал и не душил старух и девочек. А ведь на их месте могла оказаться ваша дочь, Баннерман. Неужели это надо объяснять про вашу дочь?»
Баннерман ударил его. В последний момент он все-таки сдержался и стукнул не так сильно, как мог бы. Но Джонни отлетел назад и, опрокинув стул, растянулся на полу. Перстень выпускника полицейской академии оцарапал ему скулу.
«Сам виноват», — бросил Баннерман, но без прежней уверенности.
Он подумал, что впервые в жизни поднял руку на калеку. Или почти калеку. У Джонни в голове шумело. Голос казался чужим, будто принадлежал диктору на радио или актеру в дешевом фильме.
«Ты должен благодарить Бога, что убийца не оставил следов. При таком отношении к Додду ты бы точно закрыл на них глаза. И тогда до конца жизни считал бы себя виновным в смерти Мэри Кейт Хендерсон, потому что, по сути, оказался бы пособником».
«Это гнусная ложь. Я, не задумываясь, арестовал бы собственного брата, окажись он этим убийцей. Поднимайся с пола». «Извини, что не сдержался».
Он помог Джонни подняться и осмотрел царапину.
«Я принесу аптечку, надо смазать йодом».
«Да ерунда», — отмахнулся Джонни. «Наверное, я сам виноват, не стоило провоцировать».
«Говорю же, что это не может быть, Фрэнк. Да, ты не гонишься за рекламой, признаю, что был неправ и погорячился. Но твои флюиды, выходы в астрал или что-то там еще, на этот раз дали сбой».
«Так проверь», — предложил Джонни и, поймав взгляд Баннермана, удержал его. «Проверь. Докажи, что я не прав. Сравни время и даты убийств с дежурствами Фрэнка. Это можно сделать?»
«Тут на карточках в шкафу все графики за последние 14 или 15 лет», — неохотно проговорил Баннерман. «Думаю, проверить можно».
«Ну так проверь!»
«Мистер...» Баннерман замялся. «Джонни, если б ты знал Фрэнка, то сам поднял бы себя на смех. Серьезно. И дело не во мне. Спроси любого».
«Если я ошибаюсь, то первым признаю это».
«Безумие какое-то», — недовольно пробормотал Баннерман, но все-таки подошел к шкафу с архивами и отпер его.